Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, у нас есть несколько вопросов от наших радиослушателей по исповеди. Многие люди спрашивают, насколько она должна быть подробной, насколько все нужно рассказывать священнику, потому что, с одной стороны, часто какие-то вот такие грехи, которые срамные или те, о которых человеку стыдно повторять много раз подряд на исповеди, ну, он как-то упускает или скрывает за общими словами, сокращает исповедь. С другой стороны, многим людям хочется поговорить и хочется все рассказать священнику, получить какой-то совет, может быть, наставление. Многие сейчас ищут, ну, просто чтобы вот им прямо сказали, как поступать, конкретного совета ищут. Какой все-таки, на ваш взгляд, должна быть исповедь? И если она должна быть четкой, конкретной и не очень длинной, поскольку понятно, что исповедников часто бывает много, то нужно ли в этом случае прибегать к помощи православного психолога? У нас сейчас такие есть. И чтобы, ну, как бы раскрыть душу человеку, если он в этом нуждается, кому нужно пойти? Или нужно все-таки дожидаться где-то батюшку и просить его поговорить?
Ну, это действительно вопрос серьезный и актуальный, потому что если человек не решит вопросы с исповедью, да, как в ней участвовать, как готовиться, это важнейшие вопросы на самом деле, то под вопросом его вообще дальнейшая духовная жизнь. Допустим, если человек не умеет готовиться к исповеди и ходит на исповедь и называет общими словами, там, делом, словом, помышлением, например, да, это же общие слова, а не называет и не знает, допустим, за собой конкретных грехов, то в этом случае не происходит исповеди, потому что у исповеди есть три признака. Вот мы много раз об этом говорим, но давайте еще раз поговорим, потому что повторение – мать учения. Человек должен знать свой грех, не просто вот общее представление, что ты грешник, да, а конкретно, какой ты грех сделал, конкретно, да, назвать. Вот мы, допустим, мы же не приходим в больницу и говорим: «Я вообще больной». Ну, понятно, что ты вообще больной. Но что у тебя конкретно болит? Хотя бы место покажи, что у тебя болит, да? И врач начинает уже более конкретно задавать вопросы, да, там, нащупывать болезнь, там, и так далее, помогать с помощью аппаратуры, анализов, выявлять. Но если человек скажет: «Я вообще болею», что он будет изучать? Ногу или голову? Есть принципиальная разница. Это разные органы. Также и грехи. Они до нас проделали, святые отцы, огромную духовную работу по вычленению из поступков человека, из негативных, греховных поступков, да, какой страсти относится тот или иной поступок, чувство, слово или мысль. И все уже разобрано на самом деле, все готово. Нам не надо чувствовать себя, что мы, знаете, такие несчастные дети, брошенные зимой в голодной степи, что некуда пойти, некуда укрыться. Но на самом деле с вами пришли в церковь, у которой имеется 2000-летний опыт. 2000-летний опыт спасения. И до нас миллионы людей прошли вот этим самым путем. Путем покаяния, да, путем исследования своей жизни, отречением от своих грехов, борьбы с грехами, терпеливой, долгой и, соответственно, спасением. Поэтому нам нечего тут мучиться, путаться, нам только надо брать правильный ориентир. Так вот, что касается вот признаков правильной исповеди, это знание своих грехов, раскаяние в них. Потому что бывает так, что человек знает свой грех, но не раскаивается в нем. Так и хочет его дальше повторять. И поэтому тут, ну, как можно примириться? Вот представьте, что мы, допустим, с каким-то другом подрались, например. Я стукнул ему в лицо кулаком. Он обиделся. А я ему говорю: «Прости меня, пожалуйста», а сам думаю: «Сейчас я еще раз тебя стукну». Ну, невозможно примирение. И бью его снова в лицо. Да? О каком примирении? Это же ложь получается. То есть человек, который увидел свой грех, он должен его увидеть, да? Понять, осознать, раскаяться в нем. То есть должно быть появиться чувство сожаления, что ты это сделал, да? Что у тебя этот грех есть. И третий очень важный пункт, который и дает силу вот этому процессу называться исповедью и прощать, Бог прощает человеку грехи, это решимость не повторять. Даже если человек споткнется и упадет, да, но вот на сегодняшний момент у него есть решимость не повторять. Вот если эти три пункта есть, то исповедь совершается. Мы не можем Бога обмануть, мы не можем Бога заставить нам прощать, если мы не каемся. Бог не автомат, не аппарат, не компьютер. Он живой Отец, который наш Небесный, который видит хорошо наше сердце и очень хорошо нас знает. Лучше нас самих. Мы себя плохо знаем, чем Бог нас знает. Вот, поэтому это очень важные вопросы по исповеди. И вот смотрите, что получается. Вот человек путается, да? Вот подробно рассказывать или кратко рассказывать? Вот это зависит, очень сильно зависит от священника, конечно. Как священник принимает исповедь. А человеку хочется поговорить. Вот это вот наша проблема пасторства современного, когда священники забеганные, когда они ориентированы больше на какую-то внешнюю работу, да? И, к сожалению, забывают паству. Вот в этом проблема. Потому что если бы пастыри свою паству не забывали, понимали, что вот это самое главное, да, а все остальное прилагательное к моей пастырской работе, то тогда получается, что у человека бы не было вообще такого вопроса. Он бы знал, что священника можно легко найти, что он доступен, да, что он уделит время, назначит, если у него не получается. Я сейчас не фантастику рассказываю, рассказываю наш приходской опыт. Вот можно даже приехать любое воскресенье, и после службы подойти к любому священнику, кто после службы, у нас священники не прячутся в алтаре, а выходят к народу, прощаются, отвечают на вопросы. И можно увидеть такую картину, когда несколько человек подходит к священнику, он вынимает маленькую такую записную книжечку и что-то там с ними общается и фиксирует. Что он фиксирует? Он всего лишь их записал на неделе. В то время, когда у него нет служб, в то время, когда у него, он специально выделяет на работу с людьми. Когда человеку удобно подъехать, во сколько, что, и вообще как, особо вопросов-то и нету. Вот, по крайней мере, мы постарались с нашими священниками в храме создать такую обстановку. Ну, я не хвастаюсь, просто вы спросили, я отвечаю, да, что это не фантастика. Можно каждому человеку, кто захочет, и не мечтает, а реально хочет, потому что бывают и мечтатели. Им говорят, а что ты не подходишь? Ну, священник очень занят. А ты вообще подходил? Нет. Ну, о чем речь? Это все равно, что, знаете, у меня болит аппендицит, я не иду к хирургу, а мне говорят, ходил к хирургу? Да нет, он очень сильно занят. Ну, да, ну, чьи тогда проблемы тогда? Тогда твои проблемы. Причем без священники, да, причем без психологи, тем более. Тут вообще проблем-то нет. Вот, поэтому надо смотреть, в каком приходе человек. Вот, бывает так, что священники бывают неопытны. Они бывают, допустим, как-то ориентированы на внешнее и просто не могут человеку ответить, да, на какие-то вопросы. Тогда человек должен поискать, где? Поискать в книгах, если нет возможности, допустим, другого священника найти, да, поискать другого священника, более опытного, допустим, или вот ориентиром может являться наличие общины в храме. Это сразу видно и чувствуется. Можно вот прийти к доске объявлений в храме и сразу увидеть, что община есть. А какие признаки? Кроме расписания богослужений, там разные там, объявления висят, там, подарю коляску, там, или требуется жилье, там, или еще. Это значит, что все равно люди как-то начинают друг о друге заботиться, что-то происходит, тут же объявление, там, отец такой-то проводит какую-то беседу, тогда-то огласительный есть, да, тогда-то что-то. И сразу поэтому вот, по первому такому легкому взгляду видно, что община есть. Если так, то там внимательные священники. Вот, и к ним можно подойти, сказать, батюшка, простите, вот у меня есть вопросы, когда лучше подойти, и он назначит это время. И не стесняясь записать эти вопросы, прийти, их задать и получить ответ. Поэтому тут на самом деле сложности нет по плане консультации. Если не получается у священника, тогда искать в книгах ответы на свои духовные вопросы, тем более, что действительно в книгах они есть. Мы сталкиваемся с такими вопросами, которые прожили люди тоже эти вопросы, эти проблемы. Сейчас проблем-то нет, допустим, вот много людей пишут мне, допустим, на почту и задают вопросы. Мне прихожане меньше сейчас вопросы задают, чем приходится отвечать. Почему? Потому что тут мы создали такую обстановку, что у человека и вопросы как бы уже решились в начале его воцерковления, да, когда он воцерковлялся долго. И на проповедях говорится, и все, и нет столько трудностей, да, которые вот попадаются сейчас по электронке. И все наши священники, они тоже идут в интернете вот такую работу, да, отвечают на разные недоумения. Вот, что касается исповеди, Вот если человек все-таки хочет поисповедоваться, да, то тут надо понимать, что надо отличить, разделить беседу, да, о своей жизни, о своих недоумениях от самой исповеди. Это разные процессы. Когда я начинал организовывать приход, это уже было давно, уже 17 лет назад, мне стало понятно, что на своей школе почувствовал, что надо разделять беседы от исповеди. Потому что исповедь – это что такое? Это вот окончание того процесса подготовки, который ты сделал. То есть осознал грех, да? Раскаялся в нем, решился его не повторять. Называл его на исповеди, но это еще не все. Надо и дальше с ним продолжать бороться. То есть исповедь – это такой промежуточный процесс, ну, некой констатации факта, да, что вот я грешник, я хочу исправляться. А беседа, она часто имеет под собой какие-то недоумения, и их просто нужно отдельно садиться и разбирать. Вот, и поэтому я попробовал, и слава богу, получилось разделять беседы и исповедь. Вот, и сказать, что я там сильно был не занят, это неправда, потому что я отделом культуры руководил, и в приходе служил часто, и храм строили мы с прихожанами. То есть, на самом деле, если желание есть, найти время очень даже можно. Сказать, что это был вал вообще людей, которые хотели беседовать со мной, это тоже неправда. Вот честно. То есть, это проблема и людей тоже, народа нашего, которые мечтают как бы о духовном окормлении, да, но в реальности не готов сам. Проще из настоятеля, там, из священника сделать некую фигуру полубожества такого, да, который вечно занят, и не подходить к нему, и мечтать, ах, если бы, ах, кто бы вот не ответил на мои вопросы, понимаете? То есть тут очень часто еще и сама паства формирует пастыря. Вот если люди не хотят священнику задавать вопросы, он тоже не будет развиваться. Но будет служить, будет там что-то делать, требы исполнять. И не будет знать, чем болеют люди, чем болеют, да, духовно я имею в виду. Вот, поэтому не надо стесняться, задавать вопросы надо священникам. Вот, давайте к исповеди подойдем. А то я так все пространно объясняю, но это важно, мне кажется. Что касается исповеди. Вот если человек вот эту работу до исповеди провел, то ему понятно, допустим, что осуждение – это осуждение, да? Что обида – это обида. Очень часто вот эти вот разговоры, они связаны с тем, что человек недопонимает, в чем суть греха. Или оправдывает его, или у него недоумение, или он не может сформулировать, в чем грех. Такое тоже бывает. Поэтому особенно нужно сначала на беседу, потом на исповедь. Понимаете? Вот очень часто люди реально не могут в конкретной истории, где они согрешили, увидеть, сформулировать и понять, в чем их грех. Поэтому очень часто нужна беседа до исповеди, а не после. Вот. И тогда человек, рассказав какую-то историю, да, житейскую, священник там может ему помочь, или катехизатор в каких-то случаях, почему нет, может ему помочь сказать, что вот с точки зрения святоотеческой, да, церковной, вот это является грехом, допустим. Вот это такой грех, это такой грех.
Ну, то есть, получается, исповедь – это все-таки вот я там осуждал, там, ну, вот как обижался, бы перечисление, да. Перечисление грехов, и занимает она минуты 2-3 от силы.
Ну, если не, вот так немного вот, занимает как бы... времени, да, действительно, немного времени она занимает. Ну, сама исповедь, как некая фиксация вот того факта, что человек раскаивается, оно, собственно, в этом и заключается. А некие исповедальные разговоры или подготовительные разговоры к исповеди, вот они могут быть отдельно совершенно.
Но ведь на протяжении исповеди священник же что-то советует или там епитимью накладывает, или что-то говорит же, то есть как бы это тоже время.
Ну, понятно, что я же не говорю, что мы тут гонимся за ускорением, нет. Тут дело не в скорости, тут дело совершенно, тут вот эти категории скорости, они тут не важны, хотя, конечно, когда приход большой, это имеет значение. Когда человек, допустим, завис на исповеди на полчаса, это уже очень сильно сказывается, когда вот у нас там 250-300 причастников, понятно, что из них часть дети, но часть-то ведь взрослые, их тоже надо исповедовать, и это не слабый процесс, надо сказать. Вот, если человек приходит не готовый и начинает вспоминать во время исповеди, чем он нагрешил, вот это первый признак того, что он не готов, понимаете? Это признак, что он не готов, это значит, что он сейчас пропустит что-то. Потом вспомнит, у кого ему напомнит, он потом начнет мучиться. То все-таки надо к исповеди готовить. И поэтому вот у нас в курсе вот просветительских бесед, да, подготовительных, к таинству. Как раз и один из очень серьезных блоков – это знакомство человека вообще, как проявляются страсти, как с ними бороться, что такое добродетели, да, механизм борьбы, опыт подготовки к исповеди. И тогда получается, что у человека нет таких недоумений, чтобы он пришел и сказал, а что, как, там, сейчас вспомню, сейчас не вспомню. Вот. Обычно люди приходят готовые, уже написано на листочках. Это очень удобно получается. Что и сам человек не волнуется. Вот. А особенно, когда внутренняя работа проведена, то есть вот внешне это может быть показаться, что это формализм, на самом деле никакого формализма нет. Что ты, если этого человека очень долго знаешь, и по его даже вот краткому листочку понятно его духовное состояние.
Я почему еще про время уточняю? Потому что часто люди говорят, что если исповедь затягивается, то люди в очереди начинают жутко нервничать и при этом еще больше нагрешают, может быть, да, я не знаю. Да, ну, потом они есть. Подходят и говорят, что мы тут раздражались.
Да, да, да. Ну так, так и есть. И это немощь людей, надо ее учитывать тоже. Это же из-за чего происходит, допустим. Надо просто понять, почему. Можно сказать, да вы что, не правы, вы грешники, вы там стойте, тихо ждите своей очереди, но мы же с живыми людьми общаемся, правильно? Если я понимаю, что стоит в очереди и нервничает многодетная мама, или там женщина, у которой безбожник муж, и она втихую убежала, да, чтобы исповедаться, понятно, что ну, мы таки стараемся вылавливать и в первую очередь приглашать на исповедь, но когда таких очень много, всех сразу же не получится, у нас духовенства тоже не сильно много. Вот, и, или, допустим, человек, он вроде здоров внешне, а он реально больной, ему нужно уже давно, спина болит, пойти отдохнуть. Элементарно, там много таких примеров, да, ведь. Поэтому у каждого какие-то свои сложности, тут надо не осуждать, просто жалеть и готовиться, но в первую очередь ради себя. Не ради там людей, которые в очереди стоят, а ради себя. Вот. И поэтому, если человек знает свои грехи, он для того, чтобы раскаяться, не обязательно священнику рассказывать, что я осудил свое начальство из-за вот такой ситуации. Понимаете? Надо понимать, что мы каемся не священнику. Мы каемся Богу, который прекрасно это все видел. И вот часто вот эти вот потребность поговорить, она неправильно настроена. Не... Человек даже порой бывает так, что приходится поправлять, когда человек обращается к священнику, а священник рядом стоит, да? Он поворачивается к священнику, говорит, родной мой, давайте повернемся к иконе или к кресту, к Евангелию. Мы каемся не священнику. Священник является свидетелем покаяния. Свидетелем, он не является судьей, не является следователем, не является прокурором, не является палачом, он является свидетелем. И в Древней Церкви таким свидетелем вообще был весь народ. Когда человек выходил и говорил, братья и сестры, я блудник. Или братья и сестры, я предал Христа в гонениях. Простите меня великодушно. И был целый процесс снова возвращения человека, там целых 4 этапа там, и так далее. Потом со временем, когда гонения прекратились, общины разрослись, и в нее вошли слабые члены, которые стали не великодушными, да, а грехи других людей их начали еще больше соблазнять самих. Вот тогда исповедь из публичной, она превратилась в частную. Ну, стало больше. Тогда частная тоже была, но... Это было более такое, так скажем, внутренняя духовная настройка. А сейчас, получается, вся исповедь стала у нас вот такой тайной. Ну, слава Богу. Но суть вопроса то, что мы каемся не священнику. И поэтому рассказывать всю эту историю, если священнику непонятно, он переспросит. А рассказывать ее не надо. Иначе часто в этих разговорах мы окажемся не виноваты. А если реально есть вопросы и недоумения, конечно же, просить внимания.
Но, батюшка, я все равно никогда не понимала, когда говорят, вот самые страшные грехи рассказывайте, наоборот, больше будет доверия, больше будет как бы вот у вас и священника. Мне кажется, ну, неужели если человек придет и скажет, вы знаете, вот я там убил другого человека, и прямо вот у них со священником возникнет какое-то взаимное какое-то доверие больше или еще что-то. Но понятно, что люди боятся признаться в каких-то страшных своих грехах. И, может быть, даже бояться там, что... ну, в данном случае, что правоохранительные, например, органы узнают. Да. То есть, действительно ли не нужно там бояться и стесняться рассказать все священнику, и отношения от этого не испортятся? Потому что, допустим, вот вы видите, что у вас там, допустим, среди прихожан, ну, не вы, допустим, другой священник видит, что у него среди прихожан убийца, он не может это никому рассказать, потому что тайна исповеди. И у него прям такое проникновение, что ли, к человеку или как?
Ну, вообще, на самом деле, так и происходит, вот то, что вы говорите по поводу доверия и возникновения духовных отношений. В действительности все так и происходит. Вот если человек приходит и просто, ну, не хочет священника пустить себе в душу в том плане, что не с ненужными советами, допустим, да, а реально вот бывают исповеди, знаете, они похожи на яйцо, на куриное, допустим, на птичье какое-нибудь, да, когда человек что-то сделал, но у него корочка такая, за эту корочку не пускают. Ну и не лезешь, раз не пускают, зачем лезть-то? Вот он вроде бы называет, он в церкви, все, но он как бы вот, есть какая-то такая, знаете, тонкая пленочка некая, твердая, да, которую он в себе не пускает, человек, ну, священник. Есть факты, когда человека, допустим, ну, поскольку у нас более, видите, глубокая подготовка, и я сам много раз попадал в такие неприятности, когда не то что ожидаешь доверия, да, это как бы, ну, де-факто уже понятно, что если человек пришел готовиться, да, то он должен как бы, ну, рассказывать. И часто бывают проблемы-то не с убийством, потому что оно понятно, да, и оно накладывает очень тяжелое отношение, впечатление на душу человека. А очень часто бывают проблемы с блудными грехами. И вот в наших занятиях на исповеди мы же не просим рассказывать там в красках, как человек соблудил, допустим. Это никому не надо, ни мне как живому человеку это не надо знать, ни самому человеку снова это все поднимать, да. Но зафиксировать-то ты должен. Покаяться-то ты ведь должен сам, правильно? А вот даже вот на моей практике, даже недавно было, что человек утаивает и все. По всем признакам понятно, что он, у него это все есть, вот, а он молчит, допустим. Я же не могу ему сказать, что у тебя все это есть. Но я знаю, что у него это есть. Но приходится его оставлять какими. И вот такой человек, к сожалению, он не то что там доверие мое потерял, да? Он в церкви не задержится. Такой человек, получается, со Христом не примирится.
Батюшка, так может, нужен толчок? Ведь бывает, что священники спрашивают, а вот это вот вы не делали?
Задавал общие, общие вопросы, но человек, когда он, допустим, не, ну, часть говорит, а часть не говорит, допустим, я не ломаю людей. Угу. И большинство священников не ломают людей, потому что это зачем, что толку-то ломать-то, смысл-то? А что касается тайной исповеди, она есть, и это закон. И если священник, допустим, узнал о преступлении каком-то, то, наверное, в первую очередь посоветует человеку, ну, пойти признаться, например, да, понести законную эпитимию от государства и так далее. Ну, то есть тут уже пасторские вопросы. Но когда человек доверился, да, мы все-таки говорим, ведь христианство, даже говорим, что христианство – религия все-таки милости, так ведь? И священник на исповеди – это не каратель какой-то. И та же эпитимия – это не средство наказания, это средство воспитания. Он в этом случае является таким, ну, санитаром, что ли. Да, человеком, который должен подготовить человека ко Христу, встрече с Христом. Священник на исповеди – да, свидетель, но он свидетель неравнодушный. Это свидетель, свидетельствующий о милости, понимаете? Поэтому, когда человек приходит вот в таком духовно разобранном состоянии, но с доверием, да, с больной душой, то священник и рождается в ответ желание помочь этому человеку. Не записать на диктофон и сдать в полицию, а помочь ему как столько, сколько этот человек требует, понимаете? Бывает так, что ты помогал, он на крыло встал и забыл о тебе. Так, слава Богу, ты свою функцию выполнил. Санитара. Соединил, ко Христу его подготовил, отдал, понимаете? Вот, поэтому вот этот вот факт существования, наличия доверия между двумя людьми, да, священником и кающимся христианином, он очень сильно зависит от искренности, не от подробностей знания грехов, да, этого человека, а искренности кающегося человека.
Батюшка, а вот если человек готовит что-то нехорошее, тоже все равно тайна исповеди сохраняется.
Конечно, в обязательном порядке. Но, слава богу, я не сталкивался с такими вещами. Чтобы человек, который готовит какие-то гадости, пришел на исповедь, это как-то немножко, ну, несовместимые вещи. Если он на исповедь пришел, значит, он как-то пытается каяться, да? Если каяться, зачем он готовит гадости?
Уважаемые братья и сестры, разговор об исповеди и православной психологии с протоиереем Андреем Каневым мы продолжим в следующее воскресенье. Храни всех Господь!